Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 3 октября. Католическая церковь чтит память святой мученицы Кандиды Римской. Святая Кандида принадлежит группе мучеников, пострадавших на Остийской дороге за римскими вратами. Мощи святой Кандиды пребывают в римском храме святой Проксиды. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Брынчака Матеуша. Он арестован в ноябре 1930 года, был сослан в Сибирь, где подвергался дальнейшим преследованиям. Умер 5 октября 1936 года в Томске. Господи, Ты источник всякого блага.
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск ответил на дубия, с которыми к нему обратились в июле кардиналы Брандт Мюллер, Бёрк, Сандоваль Иннигес, Сара и Дзензе Кюн. Иерархи изложили 5 вопросов, требующих разъяснения Святейшего Отца. Об истолковании Божественного Откровения, о благословении однополых союзов, о синодальности как определяющем измерении Церкви, о священническом рукоположении женщин и о раскаянии как необходимом условии для получения отпущения грехов в таинстве исповеди. Свой ответ собратьям Папа Франциск предваряет замечанием. «Хотя мне не всегда кажется благоразумным отвечать на вопросы, обращенные ко мне напрямую, и было бы невозможно ответить всем, в данном случае я посчитал уместным сделать это в связи с приближающимся синодом». Итак, первый вопрос кардиналов касается истолкования Божественного Откровения. Следует ли в церкви реинтерпретировать божественное откровение в соответствии с культурными переменами нашей эпохи и согласно новым антропологическим воззрениям, продвигаемым этими переменами, или же божественное откровение обязывает всегда, оно незыблемо и ему нельзя противоречить, согласно указанию Второго Ватиканского собора о том, что Богу, дающему откровение, нужно принести послушание веры. Верно ли, что учительство не выше Слова Божьего, но лишь наставляет в том, что было передано? Ответ, пишет Папа Франциск, зависит от значения, каким мы наделяем слово «реинтерпретация». Если его понимать как лучшую интерпретацию, то это верное выражение. В этом смысле Второй Ватиканский собор утверждал, что необходимо через труд экзегетов и, добавлю, богословов, чтобы вызревало суждение Церкви. Далее Папа добавляет, что Церковь должна иметь смирение и признавать, что она никогда не сможет исчерпать свое непостижимое богатство, и она нуждается в том, чтобы расти в его понимании. Культурные перемены и новые исторические вызовы не изменяют откровения, но могут побуждать нас лучше выразить некоторые аспекты его преизобильного богатства. Это неизбежно приводит к лучшему изложению некоторых прежних утверждений учительства, и именно это происходило на протяжении истории. С другой стороны, поясняет Папа, верно, что учительство не выше Слова Божьего, но верно и то, что тексты Писаний и свидетельства предания нуждаются в толковании, которое бы позволило отличить их незыблемую сущность от культурных обусловленностей. Это очевидно, например, в библейских текстах и в некоторых высказываниях учительства, которые выражают терпимость к рабству. То же относится к некоторым рассуждениям Нового Завета о женщинах, и к другим текстам Писаний и свидетельствам предания, которые сегодня нельзя воспроизводить в том же виде. На второй вопрос по поводу соответствия распространяющейся практики благословения однополых пар откровению и учительству папа отвечает: «У церкви совершенно ясная концепция брака. Это единственный, стабильный и нерасторжимый союз между мужчиной и женщиной, естественным образом открытый к деторождению. Только этот союз можно назвать браком. Другие формы союза реализуют его лишь частично и по аналогии, поэтому не могут быть названы в узком смысле браком. Само это слово не должно применяться к тому, что не является в полном смысле браком. Поэтому, продолжает Святейший Отец, церковь избегает каких-либо обрядов или сакраменталий, которые могут войти в противоречие с этой убежденностью и навести на мысль, что браком признается то, что им не является. Папа добавляет, что в отношениях с людьми следует проявлять пастырское милосердие, которое заключается в вежливости, терпении, понимании, мягкости и ободрении. Пастырское благоразумие должно надлежащим образом распознавать формы благословения, о которых просят одно или несколько лиц, дабы они не выражали ошибочную концепцию брака. Существуют ситуации, нравственно неприемлемые с объективной точки зрения. Однако пастырское милосердие побуждает нас не относиться к людям просто как к грешникам, учитывая, что могут быть факторы, которые влияют на субъективную вменяемость вины. Папа добавляет: решения, которые в некоторых обстоятельствах могут считаться пастырским благоразумием, не должны обязательно становиться нормой. Иными словами, нецелесообразно, чтобы какая-либо епархия, епископская конференция или иная церковная структура устанавливала на постоянной и официальной основе процедуры и обряды по каждому поводу. Третий дубиум кардиналов относится к синодальности. Поскольку синод епископов не представляет коллегию епископов, но является лишь консультативным органом, насколько синодальность может быть критерием постоянного управления церковью, не нарушая структуры, определенные ее создателем, в силу которой верховная и полная власть в церкви осуществляется как папой, так и коллегией епископов вместе с римским понтификом? Самими этими вопросами, поясняет папа, вы проявляете потребность в участии, в том, чтобы свободно выражать свое мнение и сотрудничать, и просите об определенной форме синодальности в осуществлении моего служения. Церковь — это тайна миссионерского общения, отмечает далее Святейший Отец. Это общение не абстрактно, но подразумевает реальное участие не только иерархии, но и всего народа Божьего в разных формах и на разных уровнях. С другой стороны, не следует насаждать некую синодальную методологию, которая нравится определенной группе, и превращать ее в обязательный путь для всех. Это лишь заморозило бы синодальный путь и было бы пренебрежением спецификой поместных церквей. Четвертый дубиум касается рукоположения женщин в священный сан. Кардиналы спрашивают, является ли невозможность рукоположения женщин окончательным учением церкви, исключающим свободные дискуссии пастырей и теологов на эту тему. Папа Франциск отмечает, что святой Иоанн Павел II, говоря об окончательном суждении в отношении женского священства, никоим образом не наделял мужчин более высокой властью. Хотя только священник предстоятельствует на Евхаристии, это ни в коей мере не ведет к какому-либо превосходству его над другими. Пока верные не осознают этого в достаточной мере, им будет сложно принять, что священниками могут быть только мужчины, и мы не сможем признать право женщин или необходимость их участия разными способами в управлении церковью. С другой стороны, если быть точными, нужно признать, что до сих пор еще не была исчерпывающим образом развита ясная и авторитетная доктрина о точной природе окончательного суждения. Речь не идет о догматическом определении, тем не менее оно должно быть принято всеми. никто не может публично его оспаривать, однако это может быть предметом исследований, как в случае действительности рукоположений в англиканском сообществе. Наконец, пятый вопрос кардиналов касается таинства покаяния. Является ли по-прежнему актуальным учение Тридентского собора, согласно которому для действительной исповеди необходимо сокрушение кающегося посредством отвержения содеянного греха с намерением больше не грешить, иначе священник должен отложить отпущение до того момента, когда будет соблюдено это условие? Покаяние необходимо для действительного отпущения грехов в таинстве и подразумевает намерение не грешить, отвечает папа. Но здесь не может быть математики, и я вновь хочу напомнить, что исповедальня — это не таможня. Папа поясняет, что есть много способов выражения раскаяния. Часто у людей с сильно израненной самооценкой заявление о собственной вине — это тяжкая пытка. Но уже то, что они приступают к исповеди, символическое выражение покаяния и поиска Божьей помощи. «Я считаю, — пишет папа, — что мы не должны требовать от верных слишком четких и уверенных намерений исправиться, поскольку в конце концов они могут быть абстрактными или самовлюбленными, но даже предсказуемость нового падения не нарушает подлинности намерения», цитирует папа святого Иоанна Павла II. В субботу 30 сентября на площади Святого Петра состоялся экуменический молебен «Together» – «Вместе». Его участники, предстоятели и делегации разных христианских конфессий верили Святому Духу работы первой сессии 16-й очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов. Синод начнется 4 октября в Ватикане. Папа Франциск обратился к участникам молебна со словами благодарности, особенно адресованными общине ТЗ, подготовившей тексты молитв. Папа напомнил, что слово «синод» означает «совместный путь», и этот путь включает весь народ крещенных, весь народ Божий, всех христиан. В своей проповеди Святейший Отец остановился прежде всего на значении безмолвия в жизни Церкви, в жизни верующих и в пути к христианскому единству. Безмолвие имеет большое значение для жизни верующего. Именно оно стоит у истоков и у конца земного существования Христа. Моменты безмолвия, которые мы пережили во время экуменического молебна, были не пустым молчанием, но моментом, полным ожидания и готовности, пояснил папа. Чтобы войти в сердце, истина не нуждается в громких криках. Только в нашем безмолвии отзывается его слово, подчеркнул Святейший Отец. Безмолвие незаменимо и в жизни Церкви. В книге «Деяний святых апостолов» рассказывается, как после речи Петра на Иерусалимском соборе умолкло все собрание, готовясь принять свидетельство Павла и Варнавы о знамениях и чудесах, совершенных Богом среди язычников. Безмолвие, отметил папа, делает возможным братское общение, а синодальность заключается как раз в том, чтобы принимать друг друга, вместе прислушиваясь к духу истины. Наконец, безмолвие важно на пути к христианскому единству. Экуменизм начинается с молитвы, а без нее он остается бесплодным. В конце своих размышлений папа призвал всех участников молитвенного бдения вновь научиться создавать тишину, чтобы слушать голос Отца, зов Иисуса и стенание Святого Духа. Давайте помолимся о том, чтобы Синод стал кайросом братства, пространством, в котором Святой Дух очищает Церковь от пустых разговоров, идеологий и поляризаций. Первый день октября, месяца, который католическая церковь традиционно посвящает миссиям и миссионерам, Святейший Отец обратился со специальным посланием к юным миссионерам из Папского общества Святого Детства по случаю 180-летия его основания. Папа вспоминает историю этого детского миссионерского движения. В 1843 году его учредил епископ Нанси Шарль де Фурбен Жансон. Из писем французских миссионеров в Китае он узнал, что многие дети там умирали от голода и заброшенности. Монсеньор Фурбен Жансон почувствовал тогда апостольское беспокойство об их спасении, не только физическом, но и духовном, ведь Иисус, Сын Божий, умер и воскрес ради спасения всех. Именно из этого апостольского рвения родилось общество Святого Детства, основанное на беспокойстве о спасении других. Детское миссионерское движение учит многих детей во всем мире быть учениками-миссионерами, подчеркивает папа, и добавляет, что в этом году исполняется 150 лет со дня рождения одного из известнейших членов общества миссионерского детства – Святой Терезы, младенца Иисуса, небесной покровительницы миссии. Тереза записалась в это общество в возрасте 7 лет. 1 октября совершалась литургическая память этой великой святой и великой миссионерки, научившей нас, что даже если мы малы, своей молитвой мы можем помочь тому, чтобы люди знали и любили Иисуса, безмолвно помогая другим делать добро. Помимо материальной помощи, которую дети из папского общества собирают для миссий, они делятся с другими детьми драгоценным даром веры, подчеркивает папа, добавляя, что поскольку речь идет о папском обществе, оно является универсальным и относится ко всей церкви, а дети из папского общества Святого Детства – это его специальные сотрудники, пишет в своем послании Святейший Отец. Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!